Михаил Кочетков в гостях.
В хорошем смысле.
Миш, а вот я... Мне даже в голову не пришло, знаешь?
Ну, ничего страшного, это у меня просто такое воспитание. Я говорю, вот все, кто-нибудь бы взял бы, обиделся, а вот чем-то я комплимент свой еще раз супруге сказать. И она же у меня вторая жена, ты знаешь, я ее называю... Ты жива еще моя вторушка.
Господи, бедная Татьяна.
Нет, она богатая как раз.
А может, Миша споет старого любимого скрипача? А еще просили, так, что там просили-то? Я не люблю друзей жены.
Ага. И что же делает время с человеком?
В общем? Да ладно, посмотри в зеркало. Все оно с тобой ничего страшного не делает.
Ну, я согласен. Вот посвящение замечательному американскому автору. Он сначала был российским, Ильдар Советским, Вадим Певзнер, потом перебрался в Париж. Сейчас, ну, чаще встречаю его в Америке. Очень такой колоритный автор. Я не знаю, был у тебя? Наверняка был.
Был, был. Только не пел живьем ни разу. Потому что вот тут недавно кто-то пел его... Лена Лебедева была. Она пела «Как по улице Майорова». Я очень люблю. Но я очень люблю его всего вообще. И вот этого попугая...
В петроградских домах ветер сынов, африканские страсти до края, дует в дудку факир крысолов, и сироты забегают со краин, мавры льют крокодилью слезу, утопает ревность и зависть, Питер вены вскрывает в тазу. Явну хлопает спящих красавиц, вереницы прокуренных дам заползают ужами в притоны, некрасивое тело продать европейцу из Сьерра-Леоне. Разразится закатом аврора, утро будет мудренее вечера, утром грянет по зимнему зал, разыграется хмурая плетка, и ретик полетит на вокзал, на ходу оставляя пролетку, загорланит двуглавый петух волосатым шаляпинским басом, едоков отрывая от ступ, переполненных жареной массой, в петроградских домах ветер сынов.
Удивился.
Петеньке уже 30 с лишним лет.
Ну, слушай, ну волосатый шаляпинский бас – это образ просто...
Ну, да-да-да, я читал таких авторов.
Да ты...
Сейчас у меня какие-то все... Опять же, тоска по теплому времени года, когда затянут небо тучи, закружит полулист волчком, тогда уж ничего нет лучше, чем запасясь коньячком, супругу сплавить на Карибы с глаз прочь, подальше от греха. Вот вы, признаюсь, так могли бы, а я могу еще пока. В такие дни невыносимо делить осеннюю хандру с тем, кого любишь, и насильно сошлешь в карибскую дыру прочь от каракулевых бабок, побитых молью судьбою, в нирвану вечно красных крабов и симпатичных юных боев. Или каких-то других там.
Теперь давай про друзей и жену. Друзей жену.
Дело в том, что это был первый фестиваль зарубежный, всемирный, который проходил на Кипре. И так его организовали такие три брата Сардинаса, которые, по-моему, не очень-то и русский язык-то знали, но им нравилось все, что происходило за столом. То есть, и поэтому они влюбились сразу в меня и в Леню Сергееву, которые были самыми ярыми этими такими борцами.
За столом.
Даже написал на... стене винного завода Лимассовского «Люблю тебя, кипротворение».
Кипротворение.
И ребята вообще такие простодушные вот эти были сардинусы, что они, значит, нас с Леней решили отблагодарить за это проведенное время совместно и привезли на 5 часов пораньше до вылета нашего самолета. Самолет на 5 часов задержали, так что, как попали в самолет, я не помню. Не помню только, что все летели как-то в эконом-классе, а мы с Леней...
Почему-то в бизнесе.
В бизнес-классе. Я говорю, сейчас будут подавать нам бесплатно какую-то выпивку. Он говорит, я уже не могу это, не глотать ничего. Я говорю, ну, сейчас попросим капельницу. Я не знаю, поставили нам капельницу или нет. Ну, когда я... Как я очутился в такси, я спрашиваю, вы куда едем, в Лардаку или в Лимассол? А там все по-русски разговаривают, поэтому я не обратил внимания. А водитель говорит,
в Свиблово мы едем. Я вот так позвонил жене.
Париж, Париж, Воронеж.
Да, позвонил жене, которая, значит, это сказал, быстро бросай все, приезжай, бери гитару, будешь нам друзьям песни петь. Я говорю, не буду я твоим друзьям песни петь, я буду спать сначала. Она сказала, не любишь ты моих друзей? И отключил телефон. Я всю дорогу ехал, слушал вот этот старческий голос, который, телефон отключен или времени недоступен, какая-то старушка мне говорила. Вот, и заснул, приехал домой, проснулся, смотрю, дома такое счастье, когда проспать дорогу, ты знаешь,
ну,
особенно
да.
В гастролях это самое убийственное. И я звоню, набираю номер жены, а там говорит, телефон отключен или временно недоступен. И вот это как айсберг всплывает, вот эта вот проклятая фраза, не любишь ты моих друзей? И я первым делом сразу написал такую, я не люблю друзей жены. Они всегда раздражены моим талантом и успехами на сцене. Их раздражает все подряд, а мой литературный вклад их просто бесит, потому что он бесценен. Пардон, но я ж не виноват, что внес такой бесценный вклад. Оно само собой как-то приключилось. Я их обидеть не хотел, я просто делал, что хотел. Я просто делал, что хотел.
И получилось.
Позвонил жене, это первый слушатель моих произведений. Телефон отключен или времени недоступен. И поехал, тогда недалеко жил от меня Игорь Вертенев с женой Аллой Боссарт, которая иногда ей удается приготовить покупные пельмени, а иногда даже она, говорит, очень вкусно кипятит воду, но не всегда у нее получается, потому что ту же самую воду из-под пельмени уже в чай пускает, мне такое впечатление. И пока она что-то готовила там, а что там готовит, вот пельмени, которые я купил, водку какую-то, вот, она, значит, я там написал вторую часть такую. Люблю я жен моих друзей, моих собрал бы всех в музей, чтобы и наши бабы тоже поучились, а то с утра и до утра бухтят, как будто трактора, а вот готовить, как они, не научились. Меня похвалили, накормили моими пельменями, вслипшись в один комок большой вот такой, запил я этой водкой.
Алка, если ты слышишь, прости.
Нет, она в Израиле еще. Я не думал, что это...
Слышит она нас по интернету. Чего же не слушает-то хороших людей?
Ну да, может быть, это и так. Тогда, Алла, прости, действительно.
Так, ну продолжай.
Да, так вот, сажусь в такси, значит, меня посадили они. Я говорю, куда мы едем, в Ларнаку или Лимассол? Свиблово. Вот, и, значит, я опять набираю номер. Никто не подходит к телефону, я, значит, единственное, что написал третью часть вот этой песни «Люблю мужей моей жены». Все, меня сил покинули. Я проснулся уже дома, смотрю, опять дома, тоже был уверен, что я там в Лимассоле заснул. Набираю номер жены, ну, конечно, та же самая старушка, телефон включен или времени недоступен. Я Андрюше, значит, позвонил Ампилову. Процитировал все, что написал. Говорю, ой, ты уж лучше вспоминай сразу первую жену, вторушку свою, и сразу пиши, чтобы сразу получить вот этот нагоняй.
Ага.
А в то время у меня сыну было, я не знаю, лет 6-7, может быть. Он только начал бриться, потому что кто-то, так сказать, из дураков взрослых, может, отец его, не знаю, сказал, чем быстрее бриться начнешь, тем у тебя будут богаче усы.
Так.
Его застукала, значит, жена вот за этим занятием. И он сказал, мама, а у меня есть вот усы? Она так посмотрела, да, есть немножко ей это... А у меня мальчик добрый такой, он говорит, у тебя тоже есть. В общем, я только какие-то вставил наблюдение детское. Вот такая получилась концовка этой песни. Люблю мужей моей жены, они как воздух нам нужны для процветания и самоуважения. Их ждет почет и колизей на радость жен моих друзей, ну а друзьям моей жены на раздражение. Да я и жен люблю своих, всех до единой, всех двоих. Пусть им давно уже не 20, не 30, пусть нет ни бюста, ни косы, зато растут у них усы. Уже за это только можно в них полюбиться, если честно говорить, их невозможно не любить. Какими бы они усатыми ни были, я люблю их как родных, без отпусков и выходных, за то, что так они мужей своих любили. И я люблю их как родных, без отпусков и выходных, за то, что добрые, за то, что не убили пока. Вот, и я сейчас все-таки спою нормальную песню, посвященную жене.
Слушай, а погоди, а чем дело-то кончилось?
Все.
Когда телефон включился?
Да, когда включился телефон, я уже не помню. Куда-то уехал на какие-то гастроли, наверное. Но вообще это вот отношения... Я не умею писать о любви, как мне сказал Андрюш в свое время, Ампилов тот же. Я даже комплексовал по этому поводу, но он сказал, говорит, ну ты практика, пишут теоретики. Вот, с годами как-то переходишь в другую категорию, приходится больше разговаривать языком. И вот такая песенка двойная. Ты соединил тоже 30-летние разницы песенки в одну. Странно, робкая женщина стала всем моим бедам виной. Словно в жизни глубокая трещина между прошлым и нынешним мной. Мне не жалко ни сердца, ни печени. Жизнь хмельная была да сплыла. Жаль лишь то, что 100 лет незамеченной она рядом со мною жила. За окном гулко вороны каркают, как кладбищенские петухи. Я же тапками по полу шаркая сочиняю плохие стихи. И что может быть в них хорошего, коли дела словно сажа бела, коли полувдовой, полуброшенной она рядом со мною жила. То ли вдова, то ли невеста, то ли жена, все не находит себе места, ждет у окна. То ли запойного супруга, разбойника, то ли жениха, а то ли духа покойника. Соседка, сплетница, все козни вокруг плетет. Послушай, дорогая, бог с ним, другой придет. Ты посмотри, какие взгляды со стороны. Ну вот опять, опять не надо, чудная ты. А за окном картинка осень или зима. И вот ее уже уносит в другой роман. Где ты скался, я пропащий, в чужой глуши. Где почтальон в почтовый ящик конверт вложил, сбежит, рассыпав. Ну и ладно, остатки бус. Вот ящик на стене парадный, но ящик пуст. И так наивно, так по-детски поражена. То ли вдова, то ли невеста, то ли жена.
Вот ты знаешь, хотела тебя попросить, но ты подстройся немножечко, чуть ползешь. А у тебя же есть такие страшные достаточно вещи. Ты их будешь сегодня петь?
Ну, не знаю даже, как ты...
Я очень люблю... Пока меня не раскусили, я считаю, одна из великих вообще вещей.
Ну,
она великая, Мишка.
Ну, написано, ты знаешь, как все большие вещи написаны... Вот от ручки просто на ходу, сколько писалось, столько писалось.
Мишка, это блестящая вещь.
Это вообще-то, я говорю, как мало надо для того, чтобы такая вещь выползла из головы. Это мы ездили с уже упомянутым Андрюшей Анпиловым, с Аликом Мирзояном. У нас было 4 концерта за вечер.
Угу.
То есть мы сначала там начинали такой дневной концерт. Мы начинали в филармонии, а Мирзоян в драмтеатре. Потом в перерыве садились на трамвай, переезжали, а он заканчивал там, начинал следующий концерт.
Бартер.
Да, но так как у нас устроители люди такие решили, чтобы нам жизнь-то малина не казалась, поэтому нас поселили в доме колхозника около рынка, где вообще русской речи никакой нету, хамство постоянное. И вот этот такой вот... С такой душой разогретой вдруг возвращаешься в эту гостиницу, где непонятно, как будто ты попал в чужой какой-то... Или тебя завоевали. С огромными охапками цветов мы приходили. И даже эти нянечки там, которые, или никак они, консьержки, они не привыкли, что им цветы дарят. Они тут были...
Так, что надо?
Да, что надо, дескать, это как будто что-то нас что-то неприличное намекает. И вот я там ее и написал. Смешная жизнь грядет на склоне лет, в предчувствиях погромов и простуды. Купи себе какой-нибудь билет и уезжай куда-нибудь отсюда. Еще есть шанс, прикинувшись ослом, спокойно, без эмоций, истерик, покинуть эту родину, где злой юнец с ножом расписывает двери, где подрастает новая орда, и в подворотнях бродит твой призрак. И этот, извини меня, бардак, ты называешь бедная отчизна, покуда не накрыла, милый друг. Еще есть шанс, ворча на Пенелопу, отправиться куда-нибудь на юг, какую-нибудь южную Европу, тебе осталось, глядя на причал, отчалить из отечества в пророки, а мне осталось... Родине кричать глухие уши эти злые строки. Пока меня не раскусили и не заслали за можай, я на великую Россию лежу с второго этажа. Я вижу всех под левым оком, царя гороха, дурака и даже старенького бога, хрустящего на облаках. Я вижу Рябу, Кукарачу и Достоевского в слезах и алкоголиков на даче в дремучих муромских лесах, поляков, что завел Сусанин, Петра с усами на коне, Василия Ивановича с усами и даже муху на говне. Я велика Россия, матерь, и вновь тобою обуян. Здесь на стерженной кровати сидит поэт, хотя бы я, усыпан пеплом паршою в халате с бабского плеча. Болеет телом и душою лишь о тебе моя печаль. В твоей семье не без урода, но что же рода получай. Я сын папаши всех народов, я внучек деда Лукича, мой братец Серый Волк Тамбовский, а дядька Черномор, сестра Аленушка, меды сестры и все кривы, как на подбор. Боже мой, какая скука! О боже, как нехорошо! Здесь всяк на всяко смотрит букой, базуку пряча за душой. Здесь ни ножом из подворотни на Красной площади убьют. Уже не завтра, а сегодня. Осталось несколько минут. Уже петух на Спасской башне, 12 куб прокуковал уже палач. Седой страшный Ралф топор перековал меня. Убьют, как и наверса, под крики публики убей. И вылетит из горла сердца помойный красный воробей. Эй, ты, подобие цыпленка, лети отсюда далеко, туда, где хмурые подонки с руки не кормят мышьяком, туда, где скрученной железкой тебя на вылета не проткнут. Лети, как крик последний детский, лети, лети, не то убьют. Пока меня не раскусили, к чему испытывать судьбу, я по-ангельски красиво на тонких цыпочках уйду. Я ухожу, поднявши вот туда, где гаснут фонари, пока еще великий город лежит в развалинах перин, пока палач, воюя с храбом, припал к подушке блиндажу. Тихо-тихо-тихо и сапой по огородам ухожу, таково-то на свобода злая. По огородам и мешам бежать, как сука, как борзая, куда глаза глядят бежать, ловя губами горький воздух гнилый картофельных полей во весь опор, пока не поздно бежать по родине моей. Спасибо, Господи Иисусе, что все закончилось добром, за то, что в этом захолустье позволил мне скрипеть пером. Спасибо, большего не надо, я дальше сам уж как-нибудь. Перо, бумага и лампада не дальше освещают путь. И на картофельном востоке под колокольный перезвон взлетят мои больные строки гурьбой картофельных ворон. И все к чертям перевернется под крик архангельской трубы. Петух на башне поперхнется, дурак в гробу перевернется, палач со страху промахнется, себе пол пальца отрубив. Стурим грянут общим хором и арестанты, и конвой. Когда вернусь я в этот город, вернусь как царь, как герой. Вернутся сахарные горы, вернутся реки с киселем, и будет вечен этот город, и вечно царствие мое. Я вернулся в этот город, здесь дома как будто те же, только чуть пониже неба и мрачнее фонари. Я стою, поднявши ворот и промокший, словно леший, я жую горбушку хлеба, что мне нищий подарил.
А сколько ей лет?
Ну, она, по-моему, 90 какого-нибудь, второго или третьего.
Потрясающе. Знаешь, как сказал Александр Завенович Александру Моисеевичу, ты сам-то понял, что ты написал?
Ну, это за собой же не контролируешь.
Как... Я себя не контролирую.
Смолая рыба, да. Не так. Знаю, нет, ты там, если... Вот почему меньше пишется? Потому что начинаешь с дуру контролировать себя. В более юном возрасте там вообще пишешь все, что в голову придет.
А то ж отвага прет. Ну, а потом, думаешь, так это я уже писал.
Да, там больше даже не столько отваги, сколько какой-то вот этого вот, такого удальства какого-то и самоуверенности своей. Потому что, по идее, ну, не знаю, вот...
Миш, а что у тебя было с Жанеттой?
С Жанеттой?
Да.
Ничего.
Точно? Пожалуйста, исполните «Я не могу без этой сцены» и подражание Долиной. Очень так интимно просит Жанетта.
А,
ну... Люблю Кочеткова, брат по духу. Хорошо в стране советской жить. Жену спели. Замечательно.
Ну, давай, да, это Долина... Вероника Аркадьевна тут тоже. Я же как вот замерзаемно написал. А Веронике сказал, что вот... Я думаю, что вот такую бы песню могла бы написать Вероника Аркадьевна, если бы столько же выпивала, сколько автор. И она, я говорю, что добрее становится, что меня немножко, конечно, смущает, потому что она мне больше нравится в таком образе резкого человека. Такой авторитет. Ну, то есть, матриархат настоящий, понимаешь?
Ну, да.
Вот. И она сказала, да, пожалуй, я, наверное, так бы и написала, если бы столько выпивала, сколько Кочетков. Но это, опять же, ошибка, потому что я... Если бы столько, сколько об этом говорю, выпивал, это просто форма такая, то, наверное, как бы сказал Трушкин, то ли я бы уже выступал, скорее всего, в театре анатомическом с циррозом печени. Он вообще замечательный человек, он в свое время на мои 50 лет мне такой тост произнес. Я тебе желаю, ну, во-первых, жена, чтобы была верная, не изменяла, чтобы дети тебя любили, здоровья побольше, денег побольше, ну, и таланту, конечно, хотелось бы тебе еще пожелать. Ну, это остальное у тебя все есть. Так что, ты знаешь, это я живу
а вот тебе...
между скорпионов таких нормальных.
Раз, Мишка, вопрос один очень серьезный.
Так я пою.
Тебе. Сейчас поешь? Да. Сначала вопрос, а потом...
Да,
так что теперь с котом Степаном? Побрили или чихает?
Нет,
Лена спрашивает.
Ты он же от кошачьей шерсти не от своей, от кутузовской.
А, понятно. То есть Кутузова побрили.
Нет, тоже. Ну, как-то...
Претерпелся.
Каким-то там практически человеческими какими-то лекарствами и лечим.
Понятно. Ну, тогда давай подражание Веронике Аркадьевне.
Да. Вот, и вот она после того, как похвалила, я, значит, у меня был до этого такой эпиграф. Возможно, я не самый... Это другой стишок такой, нет, да. Пожалуй, я не самый модный исполнитель, ведь передо мной не мельтешат, не лебезят, зато я точно знаю, что со мной мой зритель всегда готов махнуть по 250. Будь то афганец или божий одуванчик, или вообще забытый богом старичок, душа сама собой достает стаканчик, и сам собой возникает коньячок. Это была первая песня, которую уже я перед ней дал клятву жене, что сегодня грамма водки больше не выпью за жизнь свою. Она, дурочка, радовалась, я же про коньяк ничего не сказал. И, значит, так у меня ряд образно совместился в коньячном височном направлении в таком. Вот. И я написал от ее лица такой эпиграф. И Гамлетом был я, и мрачным оттелом, и чистой страницей, и грязным бельем. Но это не ваше собачье дело, это собачье дело.
Собачье дело мое.
Мое, да. Внутри меня есть маленькая дверца, не каждому открыть ее дано. За этой дверцей поживает сердце, капризное обичево оно. То жалится, то денежку конючит, а то все подай ему. Я потерял от этой дверцы ключик, и что за ней творится, не пойму. Я только слышу, как за этой дверцей оно стучится с частотой в 3 герца. Волочи проснешься, словно пташка, душа поет и нежится с утра, а из-за двери, словно старикашка, оно конючит, выпить бы пора. Пришибленный, как будто бы застали меня за чем-то очень нехорошим, я надеваю старые сандалии или влезаю в мокрые калоши, как маленькая школьница бочком, шагаю в магазин за коньячком. Играют на помойках ребятишки, пьют дедушки на лавочках венцо. А я угрюмый, как художник Шишкин, уродую пейзаж своим лицом. Оно внутри меня все шепчет, внучек, кто же мне нашлось, внучка? Возьми коньяк какой-нибудь получше. Ну ладно, коньячка так коньячка. И сразу же от радости за дверцей оно стучится с частотой в 2 герца. А может быть, с ним как-нибудь покруче, хотя бы раз отказом попужают. С другой же стороны его, как внучек, я вынужден любить и уважать. А то пару не точит, скажешь, оно то стучит.
тихонько, то молчок. Как говоришь, сердцу не прикажешь, приходит скрутиться, как волчок. А то ведь может страшное случиться, за дверцу никто не застучится. И все-таки пока оно стучится, заканчивай утренний вояж. Я с коньяком лечу домой, как птица, и украшаю уличный пейзаж. Детишки шумно шмыгая носами вокруг меня кружатся, как волчки, и влажными от радости глазами встречают у подъезда старички. Я с вами попрощаюсь у подъезда, ведь все, что дальше будет, вам известно. Попал. Куда-то, да.
Михаил Кочетков у нас в гостях. Вот она, ирония, переходящая в правительство, а?
Ой.
Видал-миндал? Так, я не могу без этой сцены. Эта песенка перекликается с песней Тимура Шаова «Летящего на дельтаплане». Люблю Кочеткова, брат по духу, Сергей из Москвы. Хорошо в стране советской жить и историю этой песни. Спойте «Отъезд тура». Если стесняетесь слова, дальше приводится слово, которого ты стесняешься, то его можно запипикать.
Это вас там спрашивают, мне это все равно.
Певзнер ходил на литобъединение и работал дворником.
Был такой, да.
Только подключился. Исполните, пожалуйста, фантазию, сон, если еще не было, или я куплю билет. Спасибо, Владимир, 24 года. Круто. Ну, я тебе все зачитал, а ты делай, что хочешь. Понимаешь, у нас здесь абсолютная свобода.
Ну, вот это да, я куплю билет, это единственная, одна из немногих вещей, которая написана по реальным событиям моей биографии, потому что я в основном все вру. То, что я пою, это, так как сказать...
Лирический герой.
Ну, либо так, либо хочется прожить какие-то печальные моменты в песне, чтобы потом в жизни считать, уже галочку поставить, что вот
там уже было.
Все было и все. А так меня в свое время сначала в Тюмени нагадали, что я утону зимой в Питере. Вроде я спортом занимался, вот таким водоплавающим. Потом в Москве сказали, что утону зимой в Питере. А потом уже сказали в Петрозаводске, что в високосную зиму в Питере утонете. Я с тех пор не езжу туда, в Питер, как говорится. Был я в одном Санкт-Петербурге, правда, он находится на реке Святой Лауренсия, это между Монреалем и Квебеком.
Угу.
Ну, как-то там было, во-первых, лето, потом я не думаю, что столько хороших людей должно было быть нагаданного мне. Но так как уже вот это предчувствие какое-то было, это давно было, я написал такой эпиграф «Памятник» с одним древнерусским словом «итить», это от слова «идти» – «тропа», я так понимаю. Нет, весь я не умру, я весь могу уехать, пока не заросла народная итить. А коли зарастет, то это не помеха, и весь я не умру, я весь могу запить. Весь могу запить, и может даже спиться, но вспомнит обо мне богатырей не выявить. Разнесет мой дух степная кобылица, и даже мертвый я, живее всех живых. Я памятник себе, любезен я народу, что чувство доброе в нем литром пробуждал. Обидно и страшась, я так закончу оду. Я не любитель выпить, нет, я профессионал. Куплю билет и поеду в Питер. Я уже 5 лет, как его не видел. В Петрограде я заведу девицу, стану выпивать и ругать столицу. Буду девку бить по щекам пузатым, буду водку пить и сопьюсь когда-то. Упаду с моста я под крики чаек, но меня достанут и откачают, видать, что надо жить. По второму кругу разведу с женой, заведу подругу, буду водку пить и дубасить девку. А потом махну в Петроград на Невку. Я и там себе заведу девицу, стану выпивать и ругать столицу. Буду девку бить по щекам пузатым, буду водку пить и запьюсь когда-то, и как пьяный швед под лихую песню утону в Неве. А потом воскресну я на страшном прошлом, поставлю точку. Мне жена снесет и сынка, и дочку. Заведем собаку, а может кошку. Будем хором петь под мою гармошку. Но чтобы жизнь не казалась нищей, мы займем 500 или даже 1000. Я на радостях буду пить до работы и засну в богатым, проснусь банкротом, обанкротившись. Я пойду по кругу, разведу с женой, заведу подругу, буду водку пить и дубасить девку. А потом махну в Петроград, на Невку я и там себе заведу девицу, стану выпивать и ругать столицу. Буду девку бить, пусть чекам пузатым, буду водку пить, сопьюсь когда-то и одной зимой, утону в канале, моя жизнь иной может стать. Едва ли.
Жуть, Миш.
И к ней такая была написана вещь, она из такой, роман «Забытье». Это вот у меня был такой стишок, это что-то... Как страшный сон прошел Донецк, как каторга в каменоломне. Андрюша выжил, молодец, но тоже ничего не помнит. Вот, это какое-то время каких-то... Как у Жванецкого будет ждать вспышек памяти или сведения со стороны, там, да, приблизительно, так? Ну, вот такая была там к ней вторая песенка. Так.
Ты кто, Варвара, аль Марго? Прости, совсем осоловел, и память словно молоко прокисло в пьяной голове. Я только помню старый дом, да вкус невкусного вина. И за окном, да, за окном лимоном плавала луна. Была зима и падал снег, и плыл из радио мотив. Седую женщину в пенсоне сжимал седой дагеротип. Потом уели виноград. Нет, я вру, конечно, вру. Я пел тебе про Ленинград, где я когда-нибудь умру. И были слезы на глазах, и были вздохи, боже мой. А я потом тебе сказал: не плачь, Варвара, я живой. Марго, любимая, уймись, я не поеду в Ленинград. И будет сладкой наша жизнь, как этот спелый виноград. Сквозь треск поленьев и огня шепнула ты: не уходи. А я потом тебя обнял и на колени посадил. Смущенно вышитый дракон глядел из зеленого ковра. Прости, Варвара, аль Марго, я все придумал, все наворал.
Молодец, молодец, что могу сказать. Вот даже не знаю, что просить. Все нравится.
Ну, ну пришла... какой-нибудь стишочек прочитать.
Стишочек все непременно.
Это я в свое время как-то написал стишок, и ко мне подходит Царство Небесное, замечательный композитор Виктор Семенович
Берковский.
Да. И говорит: ты какую-то там про меня фигню написал, мне сказали. Я говорю: да, вы знаете, могу вас заменить на Никитина. Потому что я-то был уверен, что вы лучший композитор в авторской песне. Он говорит: оставь меня. И также вдруг спросил, говорит: а я тебе случайно свою книгу не дарил? Я думаю, что же он там такое может мне подарить? Там он же ни одну строчку не написал сам-то. Такой, ноты, я не разбираюсь в них. И вдруг он открывает книжку, на которой уже написано, как мы, кто это посвящается, это, дорогому тому, кому-то, кому-то. Он стоял, стоял, потом спрашивает у Дима Богданова, говорит: это, говорит, Иван Петрович, который умер полгода назад. Он говорит: да, он так зачеркнул дорогому Кочеткову Мишу. Это вот как эпиграф, я поэтому такой стишок и написал. Возможно, я не очень гармоничен, зато талантлив и фотогеничен. Я сочинить могу такую песню, а зависти Берковский даже треснет. Конечно, я оставлю песню людям, от этого меня ведь не убудет. Напротив, я прибуду, скажем, к Пете или какому-нибудь, скажем, Саше. И он попросит: не могли бы спеть ведь что-нибудь выдающееся ваше? Я достав свой лучший каподастер, на грифову заботливо пристрою, и не суетливо, как мастер такого Пети Сашу устрою. Они меня до смерти не забудут. Они расскажут внукам обо мне и детям. Какое замечательное чудо могу я этим Пете Сашу спеть я. Возможно, я не очень гармоничный, зато я молодой, аккуратный, талантливый я и фотогеничный, что мне во мне особенно приятно. Конечно, мне не быть уже министром, и Мусоргским уже не стать Модестом. Это в Москве отдельная прописка, где даже для собак найдется место. И не успел, покуда постареть я, не отрастил на лбу свои морщины, зато свои, как уверяют дети, жена не молодая, но с машиной. И стих не гармоничный завершаю, открою вам один секрет интимный. Я жизнь свою люблю и уважаю. Хотелось бы надеяться взаимно. Печально проснуться ночи одному, поняв, что не нужен уже никому. И с этой бедой, худой, как Гамлет, на кухне пустой приготовить омлет. Печально сидеть, скорлупою хрустя, поняв, что вся жизнь превратилась в пустяк, что старый козел, что давно не удел, омлет недосолен, омлет подгорел. Очень трудно быть гостем непрошенным, от рода дома до самого ящика. Одиночество вещь нехорошая, от него недалек до Кащенока. Одиночество вещь нехорошая, от него недалек до Кащенка. Как трудно вставать после бурной ночи, тогда как старуха супругу ворчит. И дети шумят, что цыгане в метро, и топкой пылает паскаю нутро. И ты кое-как, посетив туалет, затем получив подгоревший омлет, подругань жены и детей кутерьму, поймешь, что не нужен уже никому. Где же ты, юность туманная, там, где одинокий, пока еще. Эх, семья, эта вещь негуманная, от нее недалеко до кладбища. Эх, семья, эта вещь негуманная, от нее недалеко. В нашем дворе поселились бомжи. У них, конечно, счастливая жизнь. Махнул грамм 700 и в кусты, как бревно. Живи, где хочу, с кем хочу, все равно. Конечно, зимою мороз и метель, но есть же чердак, твой чертог и постель, а сердце вольготно, просторно уму, ведь ты же не нужен уже никому. Понимаю всегда, с полуслова я, наградила умом меня мать, только жизнь почему-то такая ты вещь бестолковая. Даже мне тебе трудно понять, даже мне тебя трудно понять.
Ты, по-моему, замерз. Нет?
Я?
Да. Нет?
Ну, я потом согреюсь.
Ну, Вась, сделай нам чуть потеплее. Это у нас здесь, я понимаю, что он мерзлотовед, но не до такой же степени.
Нет, я, в принципе, не страдаю от этого. Я, как говорится, замерз от зимы московской.
Это, ну, это да. Нателло, попросите Мишеньку дедушку спеть. Ну, дедушку споет, захочет.
Нет, грузинский спеть? Вариант такой песенки. Я сам ее там начал писать, но что-то не написал. Мой девушка старый.
Но добрый старик.
Но добрый старух.
Старух.
Да. Ну, давай спою, мне какая разница. Что
ну, петь. Как это? Это же одна из любимых песен нашего истеблишмента.
Хотя песенка написана по заказу и очень...
Очень удачно.
Да, мне тоже понравился. Мой дедушка старый, но добрый старик, мечтал, что я стану большим скрипачом, и даже в далеком Милане я буду играть на концерте. А внук его глупый закатывал крик, ведь он не хотел быть большим скрипачом. Он плавать мечтал в океане на старом пиратском корвете. Среди акул альбатросов мечтал стоять он на борту, слегка подвыпившим матросом, с огромной трубкой во рту, крича в бою осипшим басом, на борту шагнул вперед и быть огромным одноглазым и даже раненым в живот, как он и мечтал из океана, вернуться на родной причал, веселый, раненый и пьяный. О, боже мой, как он мечтал в портовом кабаке Ривьера в объятии кейшу за души кричать, а ну, скрипач, холера, сыграй мне чень для души. Но время проходит, и дедушки нет. Он больше не будет стоять над душой. Теперь это ему безразлично, что внучек скрипач в ресторане. Он по вечерам достает инструмент и мучит скрипку, и всем хорошо, ему же это все безразлично. Ведь он далеко в океане, среди акул альбатросов мечтал стоять он на борту, слегка подвывшим матросом, с огромной трубкой во рту, крича в бою осевшим басом, на борту шарлы вперед, по тебе на ноги, одноглазым и даже раненым в живот, как он мечтал. устал из океана вернуться на родной причал. Веселый, раненый, пьяный, о, боже мой, как он мечтал в портовом кабаке Ривьера в объятии кейса умереть, крича, ну, скрипач, холера, давай, играй, я буду петь. Он спел бы по скрипку про скрип старых мачт, поработал на злую собаку. А маленький, злой, одинокий скрипач играл бы на скрипке и плакал. Бадам-бадам, бада-бадам, бада-бадам.
Ну вот тоже.
Да.
Боец, что могу сказать? А слушай, а что у тебя там было про елку, на которой ты будешь сидеть с каподастром? Помнишь?
Ну это да, это
у елки на макушке.
20 лет, по-моему, своей жене написал. Сначала я, проснувшись, вспомнил, что я женат уже на второй 20 лет. Написал посвящение себе такое печальное, припечальное. Стал вредным я и мелочным, глухим, но оба уха давно не тянет к девочкам, тем более к старухам. И в дворницкой под лестницей года мои проходят. Давно пора повеситься, все руки не доходят. Это я помню такое. Вот. И, а к вечеру появился вот этот каподастр, это без него я как-то так это, ну, хуже играю гораздо. А потом это тоже для лентяев, как правило, все такие вещи.
А, возможно. Да,
как
там мерзавец.
Вот это я, например, глуховат, но и не мешает мне, как если настраивать гитару по простому прибору. Ну, такая песенка. Когда накроюсь медным тазом предсмертно, испытав оргазм, потому что точно надо дохнуть на всю катушку. Без ваших стонов и капризов своей загробной новой жизни я заживу, как беззаботная кукушка. А вы у гроба, порыдавши над моим телом, вечно павшим, меня заруете у елки на пушке. И вам навек осиротевшим, и невдомек, что я взлетевший, лежу на вас, сидя у елки на макушке. Не бегали меня при жизни моей же собственной жизни, не уважали и платили молодение. Да и супруга просто ужас меня плохим считала мужем и говорила, что алкаш я и безделенек. Пускай алкаш не возражает, но ведь супругу обожал я, хоть и скрывать это был великий мастер. Пусть был я бен и без средств, но ведь оставил ей наследство свою гитару и прекрасный каподастер. Что еще надо для счастья, когда есть классный каподастер? Да ничего, по сути дела, и не надо. Всего и надо, то что надо его поставить куда надо и написать классическую серенаду. Чтобы эта серенада тебе досталась как награда, как память о твоих загубленных мной годах. И чтобы, как при коммунизме и в этой и в загробной жизни, мы были вечно вместе в памяти народа. Хотя не исключаю случай, что ты найдешь кого-то лучше, хотя куда уж лучше, даже и не знаю. Тебе скандалов не хватало, а может, выпивал я мало. Ну ничего, еще есть время, наверстаю. Ты не смотри, что я ленивый, очень вредный и ревнивый, если узнаю, что с тобою кто-то рядом. Так что, любимый, не нужно, не искушай меня без нужды, и по нужде не искушай меня, не надо. Хотя твоя измена после того, как скинуты мои кости, на самом деле не такая уж измена. Так что на первый раз прощаю и ревновать не обещаю, но обещаю подыскать себе замену. А после можно медным тазом накрыться, испытав оргазм, и с чистым сердцем отдохнуть на всю катушку. Но нет ни отдыха, ни таза, как назло весь день зараза, в лесу кукует мне противная кукушка. Да.
Так.
Всегда не хватает какого-то одного последнего аккорда.
Браток, ты лучший. Слышу первый раз. Ну, здорово. Я рада. А, так. А скажите, пожалуйста, будет ли юбилейный концерт первого круга? Спрашивает Алла.
26-го.
Декабря, но фиг попадете.
Да, последний уже третий по счету концерт. Это будет открытый клуб на Спиридоновке.
А был же 15 декабря. Был юбилейный концерт первого круга. Я, к сожалению, не смогла, я была на премии Гайдара. Но я знаю, что был замечательный концерт.
Не, он был на ноября.
Ноября, 15 ноября, совершенно верно.
А то ты опережаешь время.
Скрипач и правда любимая песня, признаюсь.
Я, кстати,
чувствую... Вас очень любят в Санкт-Петербурге. Так звучит.
Мы там все хотим выбрать какое-то такое нейтральное место, типа Гатчина какое-нибудь. Вот,
а Репина? Чем тебе не Репина?
Пинаты, в смысле? Не знаю. Там доберутся агенты этих...
Петербуржцев. Очень просят спеть «Одесскую» с Петровичем. И вообще, и артиста вы не пели, и вообще вы сегодня ничего не... Здрасте, пожалуйста. Ничего сегодня не пел. У меня вот плейлист, я за ним заполняю. Знаете, сколько спел? Целых 24 песни уже спел.
Ну, какой...
Да.
Осталось еще 3 песни или 2.
Ну ладно, прям не капризничай. Ты пой, пока не это.
Да? Я даже не знаю, чего есть. Ну что,
артист. А почитать? А он там книжка.
Вот лежит. У меня есть такое посвящение Артению, помнишь?
Да, хорошее посвящение Артению.
Дело в том, что он, когда мы отмечали его 60 лет, Махов подарил ему корабль на 2 дня.
Угу.
И там собралась большая тусовка актеров, и кто-то, я не помню, там Новожонов или кто-то еще сказал, говорит, если эта штуковина утонет, то им придется искать новую интеллигенцию, так сказать. И тут, значит, все начали издеваться над именинником, значит, как-то пообиднее надо было что-нибудь прочитать, там начал, естественно, Губерман,
угу.
Альцгеймер близится, а Нобеля все нету, начался с такого. А я в этот год встретил 6 мая день рождения...
В Америке.
В Америке, да, как я написал. Как всегда, с утра под датой после выпить и поесть, в 45 заснул я в Штатах, а проснулся в 46, вот это.
Uh-huh.
Вот. А тут я думал, чтобы ему подарить такой Артеневу, и вдруг увидел такой, такие часы висели. Я вроде думаю, ну, можно поспать полчасика перед концертом. Поспал, смотрю, можно уже часик поспать. Ну, как интересно. Еще немножко поспал, смотрю, уже полтора часа можно поспать. А они, оказывается, в обратную сторону идут. Ну, думаю, на 60 лет самый подарок.
Uh-huh.
Вот. Передо мной подарили Артению вот этого Димона, собаку, которую сейчас уже там Тимон,
да.
Другой живет. Вот. И поэтому Артенев был так счастлив, что он никого уже не слушал. И я так в пустое пространство прочитал ему такое посвящение. Вот Игорёка 60. Но ни размер, ни вес, ни талия. Уже все чаще гениталии, как гирьки ходика, висят. Все чаще хмурится жена, с утра неудовлетворенная, и зреет мысль потаенная. Она к учёту, она нужна, когда, пардон, такой расклад. К чему здесь женские угрюмости? Лишь горечь по усопшей юности, кабы вернуть тебя назад. Не печалься, Игорёк, ведь, дорогой дружок, твой Мишка машину времени под мышкой тебе в подарок приволок. Сощурив ленинские глаза, ты гирьки положи на трудности. Пусть время катится назад, а ты вперед к усопшей юности. Ну, он, конечно, ответил сразу же, так что...
Мало не показалось. А что ответил, не помнишь?
Нет, к сожалению, я вот такие вещи стараюсь оставлять сами, пускай на их совести остаются.
А, вот так вот, да?
Ну, я много чего знаю, так сказать, чего-то его цитирую. Потому что действительно, на мой взгляд, я после первого стихотворения, которое я прочитал в журнале, по-моему, «Юность» он...
Ну, да.
Это «В здоровом теле здоровый дух».
На самом деле
одно из двух, там, да. Как это все это емко, и только я могу еще, ну, может, в Казанце с такой же простотой и какой-то емкостью.
Такси для него я ловлю, так сильно его я люблю.
Да, а вот это, когда я песни грустные пою.
Я не помню.
Мужчина возвращается в семью. И сколько их вернулось по стране, спасибо мне.
Замечательно.
Нет, это замечательный человек, он, надеюсь, будет у тебя в эфире когда-нибудь.
Ой, будем надеяться когда-нибудь.
У меня есть там, значит...
Посвящение Казанцевой.
Казанцевой, оно коротенькое и трусливое.
Ой, я люблю его. Любит женщина меня?
Нет, моя жена до сих пор уверена, что вот ей посвящается стишок «Алкоголь лечить, все равно, что мяч топить». Тихо, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Это она считает про меня, но посвящается моей жене. Как будто бы. Но все не так. А я так перепугался, когда она первый раз прочитала, прямо на меня глядя. В Таллине был фестиваль, по-моему, 87-й год это был. И тогда она прочитала, если бы я была свободна, если бы я была горда, я могла бы кого угодно осчастливить навсегда. Но поскольку не свободна, и поскольку не горда, я могу кого угодно, где угодно и когда. Вот года 3 назад она вышла замуж, и, естественно, после этого Она написала: «Теперь я не свободна, а теперь я не могу. А теперь как генерал. А теперь я стала старше, а теперь я не могу, я теперь как генерал, что честь мундира берегу».
Угу. А, старомодная.
Папуас Андрей Барашкин курит трубку из бамбука, а вокруг нас бананы и летают кокоду, но на сердце его тяжко и в глазах такая мука. Он вчера был капитаном, но корабль утонул в этом корабле. Крушение уцелела только крыса, да бамбуковая трубка, да коралловый компас. Он сидит, как привидение под ветвями кипариса, и в глазах такая мука, ведь теперь он папуас этот. Острое видение обитаемый, это скажет вам каждый моряк. Проклинаемый он капитанами, побывавшими в этих морях. Не стоять ему больше на мостике, не вернуться назад на причал, а сидеть папуасов на острове, есть бананы и тихо скучать.
Грустная какая вещь. А я думала, ты про эту самую споешь, про Казанцеву.
А, так это же вы меня сбили теперь. Да, ну что ж, ладно, да-да. Ну,
а про Казанцеву-то какую будешь петь?
Одну только маленькую, которая...
Любит женщина меня, как пучину миноносец, по утрам меня обняв, как ребенка она носит. Кормит с ложечки она, напевая гули-гули, а случится вдруг война, заслонит меня от пули. А потом, придя с войны, лихо справившись с врагами и поставив у стены свою скатку с сапогами, приголубит, как коня, как дитя накормит грудью. Любит женщина меня, помогите, добрые люди.
Очень грустная песня.
Ну, в миноре... Так...
Казанцеву это понравилось? Кто ж знал, да?
Казанцеву, по-моему, все нравится, что с ней связано.
Ну да.
Она сейчас сама ходит в булочную, потому что муж у нее богатый, подарил ей серьги всякие, гарнитуры, и она показывает. Он говорит: дура, тебя же ограбят. Она говорит: а кому мне показывать? Сама, я уже, говорит, насмотрелась.
Бедная Казанцева. Ну, я надеюсь, что она здесь появится в студии.
Я скучаю на диване лежа.
Да, а она мне... Вот, а я все... Слушай, я говорю, там же... Сережа должен быть. А мне говорит: ну, был-то Алёша.
Была
и
Алёша.
Бог с ней, с рифмой. Я, это настоящая поэзия. Я еще раз хочу напомнить, что в гостях у нас Михаил Николаевич Кочетков. Что вот меня уже просто изнасиловали требованием твоего нового альбома.
Ну, ты счастлива. В хорошем смысле.
Спасибо. Я надеюсь, что этот новый альбом будет. Я надеюсь, что с этим новым альбомом обязательно к нам придет Миша. Вот мы его все... Да, я знаю, я его тоже очень люблю. Я ему передам. Целовать в эфире не буду. В конце концов, может у нас быть личная жизнь. Еще раз спасибо всем. Всего доброго. Счастливо.
До свидания.